Я хочу, чтобы мы начали с вами, рассматривая первые 12 стихов 5 главы от Матфея.
And I want Andre now to read the first 12 verses and have this set in front of your eyes and in front of your heart again.
И давайте сейчас вместе с вами прочитаем с 1 по 12 стихи для того, чтобы увидеть общую картину, чтобы она снова стала перед нашими глазами и в наших сердцах. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Эти стихи известны как заповеди блаженства. И они также показаны нам как величайшая проповедь, которая когда-либо проповедовалась. И, конечно же, без вопросов проповедовал ее величайший проповедник, который когда-либо жил. Это первая записанная проповедь Христа, которую Он когда-либо проповедовал. И это самая глубокая и самая проникающая проповедь. Это была проповедь, которая устанавливала основание для провозглашения Христа. И которая описывала, какова же истинная природа Царствия Небесного. И кто те, которые войдут в Царствие Небесное. Это была проповедь, которая исследовала сердце. И которая описывает нам, насколько греховен человек, входящий в его святое царство. Каковы истинные отличия спасающей веры. Зная, что не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Но те, кто действительно войдут в Царство Небесное. И как им возрасти в той благодати, чтобы ее получить, чтобы она была у них, чтобы войти в Царствие? Каковы отличительные черты истинной духовности? Какие отличительные черты истинного благочестия? И что отличает истинную религию от мертвой религии? И обо всем этом и даже больше говорится в Нагорной проповеди. И конкретно в этих заповедях блаженства. Никогда не было проповеди более необходимой и направленной как раз в нужное время. Потому что народ Божий деградировал в состояние мертвой религии. И это пустая религия. И можно сказать, бесполезная рутинная обязанность. В 15 главе Иисус их описывает, в 15 главе Матфея. Он говорит: эти люди чтут меня устами своими, но сердца их далеки от меня. Это как раз описывает, что значит иметь сердце близкое к Богу. Религия религиозные лидеры Израиля стали явными банкротами. Эти люди в Израиле были водимы людьми, которые только говорили о религии. Но на самом деле внутри они были надменны. Они имели такие напыщенные слова. Но они были полны гордыни. Они вели людей к такому внешнему, казалось бы, исполнению чего-то и пустым преданиям, которые передавались от одного поколения к следующему поколению, но которые вели людей к бесполезным движением. Народ Божий на тот момент имел просто внешнюю религию. И все это было только поверхностно и на самом деле пустое. Не было внутренней действительности в сердце. Религиозные лидеры Божьего народа молились на углах улиц для того, чтобы их услышали другие люди. Когда они шли для того, чтобы жертвовать в сокровищницу, трубили в трубы для того, чтобы все люди собрались вокруг них и услышали их религиозные речи. Они очень часто надевали на себя такие печальные лица для того, чтобы показать, что они постились и чтобы люди их почтили, чтобы они выглядели настолько духовными, чтобы они звучали настолько духовными, но на самом деле они были отличительной чертой их лицемерия и двоичной жизни и законничества. Это были самые религиозные люди по всему лицу земли. Но это были самые потерянные люди на земле. Они были религиозными, но потерянными. Необращенными и невозрожденными. И как раз Иисус направляет эту проповедь, и он начинает с заповеди блаженства, для того, чтобы показать людям, что же значит истинная спасающая вера, какие отличительные черты истинного обращения, в чем заключается сущность истинного спасения, в чем же плод истинного благочестия, и каковы истинные детали истинного покаяния. В самом конце этой проповеди, в Матфея 7 главе, в 13 стихе, Иисус завершает проповедь, говоря следующее. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие находят их, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь. И как раз немногие находят их». Для чего даны нам заповеди блаженства, как раз в самом начале проповеди, как раз для того, чтобы показать, в чем заключаются узкие врата, которые находят немногие и которые ведут к жизни. И заповеди блаженства как раз показывают нам, что же это за узкий путь, по которому идут всего лишь немногие люди, которые на самом деле рождены свыше. Потому что очень многие идут по широкому пути. Они выглядят очень религиозными, которые посещают дом поклонения, которые слышат Слово Божие произносится. И многие из них даже являются лидерами в этих местах. Но как раз эти многие стоят на широком пути и которые идут в погибель.
must listen to these words.
Насколько внимательно мы должны слушать эти слова?
If there was ever a time in which these truths need to be heard.
Если было ли время, когда нам нужно было услышать эти истины?
It is in the church of Jesus Christ today.
То это именно в церкви Иисуса Христа сегодня.
The church in America needs to hear this.
Церкви в Америке нужно слышать эти слова.
And the church in Russia needs to hear this.
Церкви в России нужно слышать эти слова.
Because over the years.
Потому что за годы, за поколения,
many traditions are passed down.
Многие традиции стали привычкой.
That do not lead the people closer to God.
И эти традиции зачастую не ведут людей ближе к Богу.
The people further away from God.
Но наоборот, уводят от Бога.
Now is the time.
И теперь время.
For us to hear the words of our Lord again.
Слышать слова Бога снова.
As never before.
Как никогда раньше.
He who has ears to hear, let him hear what the Lord says.
Кто имеет уши, да слышит, что говорит Господь.
There are several truths that I want you to see.
Есть несколько истин, которые я хочу, чтобы вы увидели.
And in this first message.
И вот в этой первой проповеди.
I want to give simply an overview to these 12 verses.
Я хочу просто сделать такой обзор этих 12 стихов. А в последующие три проповеди мы будем очень внимательно рассматривать каждую заповедь. Но в первой проповеди я хочу, чтобы вы заметили шесть истин вместе со мной о заповедях блаженства. Во-первых,
I want you to see the preacher of blessedness.
Я хочу, чтобы вы увидели проповедника блаженства.
I want us to see who this preacher is.
Я хочу, чтобы мы увидели, кто был этот проповедник.
Because there has never been a greater preacher than the Lord Jesus.
Потому что никогда не было более великого проповедника, чем Господь Иисус.
Jesus came forth from God.
Иисус пришел от Бога.
And spoke the very words of God himself.
И он сам говорил слова Божьи.
Never has any preacher spoken so fully the words of God.
Никогда не было ни одного проповедника, который бы настолько полно говорил Слово Божие. В первом стихе мы видим, когда Иисус увидел народ. Здесь мы видим, что это был Иисус, проповедующий. И Господь увидел народ. Посмотрите, народ, множество. То есть большая толпа следовала за Господом Иисусом Христом. В предыдущих стихах мы можем увидеть, насколько большой была толпа, следовавшая за Христом. В 4 главе, в 23 стихе, мы видим, что Иисус ходил по всей Галилее. Он учил в синагогах, проповедуя Евангелие Царства. Слово «проповедуя» означает, что он возвышал свой голос. И он говорил с великой властью. И он провозглашал Царствие Божие. Ту сферу спасения, в которую человек должен вступить. И он ходил по всей Галилее. От одного города к другому и к следующему городу. Он ходил в Кану, ходил в Хоразин, он ходил в Капернаум, он был в Назарете, он ходил в Вифсаиду, город за городом и за другим городом. Наш Господь использовал эту инициативу, чтобы проповедовать Евангелие Царства. И мы читаем в 24 стихе. И прошел о нем слух даже до Сирии. Это на север от Галилеи. Его проповедь создала такую жажду. Он проповедовал так, как никто до него не проповедовал. Он не был похож на потерянных раввинов тех дней. Он не ходил и не просто цитировал других учителей того времени. Но он говорил, так говорит Господь. И люди собирались на авторитет его учения.
Of his preaching.
И новость о его проповеди достигла даже Сирии.
And we read in verse 25,
и в 25 стихе мы читаем,
that large crowds
исследовало за ним множество народа. И вот этот как раз момент в галилейском служении были тысячи людей, которые следовали за ним. Позже мы прочитаем, как он накормит 5000. И это были только мужчины, включая детей и женщин, наверное, около 20 тысяч. И поэтому здесь говорится, огромные толпы народа следовали за ним. Поэтому мы можем предполагать, что были тысячи, тысячи людей, слушавших его проповедь. И в 25 стихе мы видим, что не только из Галилеи, но и из Десятиградия. Да. Это собрание 10 городов на восточном побережье Галилейского моря. Это такая конфедерация городов. 10 разных городов. И Иисус проповедовал там. И Он пошел дальше на юг, в Иерусалим, в святой город Иерусалим. Именно там были религиозные лидеры, которые были духовно мертвы. И это были руководства. Те, которые ходили в своих длинных одеждах, которые трубили в трубы, прежде чем кто-то шел перед ними. Они любили, чтобы люди глядели на них, но сердце их было далеко от Бога. Иисус пошел туда и проповедовал там, и по всей Иудее. Здесь говорится о городах, которые были вокруг Иерусалима. И в конце 25 стиха, и даже из-за Иордана, что означает с восточной стороны Иорданской реки, то есть со всех городов этой части, это область, известная как Пирия, это на восток от Иерусалима, и как раз из той долины, где стоял город Иерихон, который находился на восточной, на западной части Иордана. Все эти люди собрались по многим различным причинам. Ну, некоторые просто пришли из-за любопытства. Потому что люди всегда хотят быть, где толпа. Соберите большую толпу, и люди захотят там быть. Другие пришли, потому что они хотели слышать его учение и проповедь. Некоторые посвятили свою жизнь ему. Но в большинстве, основное большинство людей, они еще не поверили в него. Но в тот же момент они все равно собирались вокруг него. И Иисус теперь внимательно обращается к народу и показывает им, в чем же заключается узкий путь и что же за узкие врата, через которые человек должен войти и по которому должен пройти по узкому пути для того, чтобы войти в Царствие Небесное. Только это и ничто другое описывает Царствие Небесное. И эти заповеди блаженства, они рассматриваются совместно. Все, кто находится в Царстве, они отличаются этими заповедями с момента входа в Царствие Небесное. И мы можем прочитать теперь в 5 главе, в 1 стихе. Когда Иисус увидел народ, Он увидел, как овец без пастыря. И Он увидел, что они нуждаются в наставлении, в благой вести Евангелия. И мы читаем, что Иисус взошел на гору. Это большая большой травянистый холм, который возвышается от Галилейского моря на северном побережье.
perfect amphitheater.
И образует такой прекрасный амфитеатр.
In order for all of the thousands to hear the Lord Jesus Christ.
Для того, чтобы все тысячи людей, которые собрались, могли слышать Господа Иисуса Христа.
And as he went up on the mountain.
И вот он зашел на эту гору.
We read that he sat down.
Мы читаем, что он сел.
Which was assuming an authoritative posture.
Это предполагалось, что подразумевалось, что он имел авторитетную власть.
And his disciples came to him.
И ученики приступили к нему.
The 12 were also a part of the large crowds.
12 учеников тоже были частью этой огромной толпы, которая была
so
там.
It was a mixed crowd.
То есть это была смешанная толпа.
There were those who were both saved, and there were others who were lost.
Были те, которые были спасены, были те, которые еще были заблудшие.
There were those who were already in the kingdom, and others who were outside the kingdom.
Были те, которые уже были в Царстве Небесном, и были те, кто еще были за пределами Царства.
And so in verse 2 we read.
И во втором стихе мы читаем.
Jesus opened his mouth.
Иисус отверши уста свои.
That's what every preacher does when he sees the large crowds.
Именно это делает каждый проповедник, когда видит большие толпы народа.
He must open his mouth.
Он должен отверзать свои уста.
And began to teach them.
И начал учить их.
He began to teach them the truths of the kingdom of heaven.
Он начал учить их истинам о Царстве Небесном.
And it was so profound.
Это настолько глубоко.
That when he came to the end of this sermon.
Что когда он подошел к концу своей проповеди.
It absolutely blew their minds.
Это
what he had to say.
Абсолютно было удивительно для разумов людей, которые слушали.
Their jaws dropped to the ground.
Их челюсти упали до земли.
They had never heard anything like this before from their leaders.
Они никогда ничего подобного не слышали от своих лидеров.
I want you to turn to the end of chapter 7.
Я хочу, чтобы вы открыли конец 7 главы.
And in verse 28.
28 стих.
I want you to see it with your own eyes.
Я хочу, чтобы вы сами посмотрели на эти стихи.
How shocking were the words of our Lord.
Насколько шокирующим были слова нашего Господа.
In verse 28 we read.
В 28 стихе мы читаем.
When Jesus finished these words.
И когда Иисус окончил слова сии.
Referring to the entire sermon on the mount.
Здесь говорится обо всей Нагорной проповеди.
The crowds were amazed at his teaching.
Народ дивился учению его.
This word amazed means they were outside of their mind.
А слово «дивился» означает буквально, что они как бы были вне себя. То есть, как бы они... То есть, сегодня мы говорим, как бы это полностью поразило их разум.
And verse 29 explains why.
И 29 стих объясняет, почему.
For he was teaching them,
ибо он учил их
as one having authority,
как власть имеющий,
and not as their scribes.
А не как книжники.
Their scribes had no authority.
У книжников не было авторитета.
Because their scribes did not teach from the word of God.
Потому что книжники не учили Слово Божие.
Their scribes merely taught them their empty traditions.
Книжники учили их пустым преданием.
That was passed down from generation to generation.
Которые передавались из поколения в поколение. Но Иисус учил как власть имеющий. Потому что Он объяснял Слово Божие. И
в
Матфея 5 глава Иисус как раз дает прекрасную экспозицию, объяснение закона. И Он будет говорить об этом снова и снова. Он говорит, Он всегда говорит, вы слышали, что сказано. Но я говорю вам.
And every time he said, but I say unto you.
И каждый раз, когда он говорит, но я говорю вам.
He was intentionally contradicting the scribes.
Он преднамеренно противоречит книжникам.
Who gave them the wrong interpretation of the word.
Которые давали неверное толкование слова.
Jesus said, but I say unto you.
Иисус говорит, но я говорю вам.
And he gave the true interpretation of the law of God.
И показывал им истинное толкование закона Божия.
How we need this in this day and in this hour.
Как нам нужно это сегодня,
we
в настоящее время.
Like the Lord Jesus
Мы должны быть
today.
Проповедниками, как Господь Иисус.
Not those who pass down empty traditions.
Не такими, которые просто передают пустые предания. Нам нужны люди, которые будут проповедовать со властью. И есть только один авторитет, и это Слово Божие.
interpretation of the law of God.
И есть только одно истинное истолкование закона Божьего. Вот что нам нужно сегодня.
And just as I told you last night.
И так же, как я вчера вам сказал.
We do not need ear ticklers.
Нам не нужны люди, которые будут ласкать слух и которые будут просто мягко говорить.
We need those who will teach with authority the word of the living God.
Нам нужны те, которые будут учить со властью живое слово Божие.
That is what we see first.
И вот что мы видим, во-первых.
The preacher of blessedness.
Проповедник блаженства.
I want you to see second.
Во-вторых, я хочу, чтобы вы увидели.
The promise of blessedness. Come back to Matthew chapter
5. Обещание блаженства. Вернитесь на пятую главу Матфея.
Never has a sermon started with more positive blessedness than this sermon.
Никогда никакая проповедь не начиналась с более такого определительного блаженства, чем это.
As Jesus opened his mouth.
Когда Иисус открыл уста,
there came pouring forth the blessing of the kingdom of heaven.
Он начал говорить о блаженстве Царства Небесного.
But it belongs to only those who are inside the kingdom.
Но эти блаженства принадлежат тем, кто только внутри Царства.
Look at the very first word of verse
3. Посмотрите на самые первые слова третьего стиха.
Blessed.
Блаженны.
Jesus will 9 times in these 10 verses say blessed.
9 раз в 10 стихах Иисус скажет блаженны.
Say blessed, blessed, blessed.
Снова и снова Иисус повторяет блаженны, блаженны, блаженны.
He came announcing the blessings of the kingdom of heaven.
Он объявляет о благословении Царства Небесного.
Now we must understand what this word blessed means.
И нам нужно понимать, что значит это слово блаженный.
It has a primary meaning and a secondary meaning.
У этого слова есть первостепенное значение и второстепенное.
The primary meaning it is equivalent to eternal salvation.
А первостепенное значение это равно вечному спасению.
Those who have a standing in grace before God.
Те, кто стоят в благодати пред Богом.
For at the end of verse 3, he says,
потому что в конце третьего стиха он говорит,
it is these who possess the kingdom of heaven.
Ибо их есть Царство Небесное.
Blessed are the poor in spirit, for theirs and theirs only is the kingdom of heaven.
Блаженны нищие духом, ибо их и только их есть Царство Небесное.
The opposite of blessedness is cursing.
Противоположие блаженству – это проклятие.
And to be without the blessing of God is to be under the curse of God.
И быть без Божьего благословения, без Божьего блаженства – это значит быть под Божьим проклятием.
It's what Romans 1, verse 18 says.
Именно об этом говорит послание к Римлянам 1:18.
That the wrath of God is revealed from heaven against all unrighteousness of men.
Что открывается гнев Божий на всю неправду людей.
All who are outside the kingdom.
То есть на всех, кто за пределами царства.
Under the wrath of God this very moment.
Все они находятся под Божьим гневом на данный момент.
John 3, verse 36 says.
Иоанна 3:36 говорит.
All who have not believed upon Christ.
Все, кто не поверили во Христа.
Are the objects of the wrath of God this very moment.
Являются объектами Божьего гнева в данный момент. Но когда Иисус произносит свое блаженство, Он говорит о вечном спасении Божьем. Он произносит Божью благодать о тех, кто входит через узкие врата и которые входят в Царствие Божие. Блаженство прощения грехов есть там. Блаженство примирения с Богом – это им принадлежит. Блаженство мира с Богом – это им принадлежит. Блаженство новой жизни в Боге принадлежит им. Это первостепенное значение блаженства. Но есть еще второстепенное значение. Для тех, кто в Царстве,
and it is happiness.
Это счастье.
Satisfaction of heart.
Удовлетворение сердца.
It is the abundant life that Jesus has come to give.
Это преисполненная жизнь, которую дает Иисус.
Jesus said, "I've come that they might have life and have it."
Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком.
John 10, verse 10.
Иоанна 10:10.
It is the inner joy of heart.
Это внутренняя радость сердца.
The inner gladness of soul.
Внутренняя радость души.
That belongs to only those who are in the kingdom of heaven.
Которая принадлежит только тем, кто находится в Божьем царстве.
In fact, we see it described for us in verse 12.
И мы видим, как это описано нам в 12 стихе.
In verse 10 and verse 11, he begins, blessed. blessed.
10-й, 11-й стихи начинаются словами «блаженный», «блаженный».
But in verse 12, he substitutes instead of blessed,
но в 12-м стихе он заменяет слово «блаженный», он говорит «радуйтесь и веселитесь».
So we see that blessedness includes rejoicing in the Lord.
То есть мы видим,
being glad in the Lord.
Что блаженство включает в себя радость и веселье в Господе.
It's like Philippians 4, verse 4.
Это как в послании Филиппийцам 4:4.
Again, I say rejoice.
Радуйтесь, Господи, всегда. Еще говорю, радуйтесь. Наша радость не во внешних обстоятельствах,
but in our relationship with Christ.
Но в наших взаимоотношениях со Христом.
The Apostle Paul was imprisoned when he wrote those words.
Апостол Павел был в тюрьме, когда написал эти слова. В самых трудных обстоятельствах, которые можно представить. Но все же у него была радость в Господе. Это невероятная радость в Господе. И это обещание блаженства, благословения, которое дает Господь. Это настолько важно. Это настолько первостепенно, что он начинает свои заповеди блаженства одним и тем же словом «блажен». Как плотник, когда берет гвоздь и забивает его в доску.
So this repetition adds to the impact of the beginning of this sermon.
И повторение этого слова как бы добавляет еще больше влияния его проповеди.
In reality, Jesus is offering.
В действительности Иисус дает
him,
тем, кто слушает Его,
blessing upon blessing upon blessing.
Благословение на благословение и еще благословение. Иногда я слышу, как некоторые люди говорят,
oh, it is so hard to be a Christian.
«Ой, так трудно быть христианином».
I want you to know that is the devil's lie.
Я хочу сказать вам, что это дьявольская ложь. Says the way of the
transgressor is hard.
Библия говорит, что путь законопреступника сложен, труден. Иисус говорит, что те, кто вошли в Его Царство, знают благословение, имеют благословение.
Turn back with me to Psalm 1.
Откройте Псалом 1 вместе со мной.
This is exactly how the psalmist begins the entire book of Psalms.
Именно так начинает псалмопевец всю книгу псалмов.
And I believe that our Lord is playing off of the Psalter.
И я верю, что Господь наш открывает здесь всю книгу псалмов в этом псалме.
As you know, the psalms are not recorded in the order in which they are written.
Вы же знаете, что псалмы не были записаны в порядке, как они были написаны.
The first psalm that was written is Psalm 90.
Потому что первый псалом написан, это 89-й псалом. Но они расположены в таком логическом порядке. Они собраны в 5 книг.
Psalm 1 and Psalm 2 are intentionally placed first.
И первый и второй псалом преднамеренно поставлены в самом начале. Они стоят как два привратника, которые охраняют вход в дом поклонения. То есть все, кто входит в эту книгу псалмов, они как бы приветствуют людей, эти первые и вторые псалмы приветствуют людей, входящих в эту книгу. И посмотрите, как начинается первый псалом, первый стих.
How blessed is the man.
Блажен муж.
This is exactly how Jesus began the Sermon on the Mount.
Именно этим словом начинает Иисус свою Нагорную проповедь.
Offering the blessings of God.
С жертвы или предоставляя благословение Божие.
But it's not offered to anyone, or it's not, does not belong to anyone and everyone.
Но это не принадлежит, это благословение не принадлежит каждому и всем.
It is offered to all, but it is not possessed by all.
То есть оно предлагается всем, но не все обладают этим.
The only ones who know true blessedness,
только те знают истинное благословение,
are those who walk the narrow path that leads to life.
Только те, кто идут по узкому пути, ведущему в жизнь. Именно поэтому псалмопевец говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Он обращается или уходит в сторону от учения книжников. Он уходит в сторону от советов фарисеев. И не стоит на пути грешных. И не сидит в собрании развратителей. Здесь три отрицания. То, от чего нужно отойти, уйти в сторону для того, чтобы иметь то, о чем говорит второй стих. Но в законе Господа воля Его. Он укоренен, он помещен в Слово Божье. И он имеет истинное понимание Слова Божьего. И дальше он продолжает и говорит, он будет как дерево, посаженное при потоках вод. И посмотрите на 4 стих. Не так нечестивы. Это те, кто на широком пути. Это те, которые говорят, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы многие чудеса творили? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Но я скажу им, отойдите от меня все делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Вот здесь они, в 4 стихе. Они религиозны, но потеряны. Дьявол в их сердце. Не так нечестивые. Они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде. Они будут сметены с суда. 6 стих говорит, «Ибо знает Господь путь праведных, потому что узкий путь, путь праведника, а путь нечестивых погибнет». Это широкий путь. Так легко на него встать. Не нужно возрождаться. Не нужно каяться в грехах. Не нужно отвергать себя. Не нужно брать крест. Не нужно следовать за Христом. Все, что нужно сделать, нужно просто прийти в дом поклонения и следовать за книжниками. И такой путь ведет в ад. В самом начале псалтиря псалмопевец показывает это великое противопоставление. Есть узкий путь и широкий путь. Есть Божье благословение и есть проклятие Божье. Второй псалом, он созвучен первому псалму. Он говорит о тех, кто отвергает Господа. Первый стих. Зачем метутся народы и заметают, встают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. К сожалению, время не позволяет нам рассмотреть этот псалом глубоко. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на конец второго псалма. Последняя строчка 12 стиха. Блаженны все уповающие на Него. Псалом 1 стих говорит о блаженстве. А второй псалом 12 стих заканчивается обещанием блаженства. Это как такие маркеры в книге, которые показывают всю книгу. Это как два косяка двери. То есть все идущие по узкому пути. Они имеют благословение Божие, которое окружает их с обоих сторон. И именно об этом думал наш Господь, когда начинал свою Нагорную проповедь. Он начинает теми же словами, как начинается псалом. Обещая блаженство Божие тем, кто идут сквозь узкие врата. И тем, кто отвращается от ложной религии. Для того, чтобы иметь Царство Небесное. Вернитесь на 5 главу Матфея. Мы с вами видели уже проповедника блаженства. И мы с вами видели, во-вторых, обетование, обещание блаженства. Но есть также третья истина, которую я хочу, чтобы вы увидели. Я хочу, чтобы вы увидели парадокс блаженство. Потому что то, что Иисус сказал в тот день, выглядит настолько противоречиво естественному мышлению человека. Так, как будто бы Иисус все переворачивает с ног на голову. Иисус говорит абсолютно противоположное тому, что мы ожидаем. И я могу вас уверить, что он говорил абсолютно противоположное тому, что ожидали книжники. Посмотрите, что он говорит. В Царстве Божьем, похоже, все перевернуто. Третий стих. Блаженны нищие духом. Возможно, вы скажете, я никогда не был благословенным, когда был бедным. И мир говорит абсолютно противоположно, не правда ли? Мир говорит, счастливы богатые. Я могу сказать, что сейчас миллиардеров в России больше, чем в Америке. И люди сейчас вокруг говорят, что благословенны те, которые обладают вещами этого мира. Но Иисус говорит нет. Иисус говорит, блаженны, то есть счастливы нищие духом. Насколько это кажется нам перевернутым? Иисус сказал богатому юноше, если хочешь, если хочешь быть в царстве, иди продай все свое имение и раздай нищим, и тогда будешь иметь сокровища на небесах. Иисус сказал, трудно богатому войти в Царствие Божие. Иисус сказал, что проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Иисус говорит совсем противоположное, что мы можем ожидать. В четвертом стихе. Опять же, противоположность. Иисус говорит, блаженны плачущие. Мир говорит, счастливы те, кто постоянно смеются. Счастливы те, кто говорят шутки.
But Jesus says the very opposite.
Но Иисус говорит противоположное.
Jesus says if you would be happy.
Иисус говорит, если вы хотите быть счастливы,
you must first weep and mourn.
Вы должны сначала плакать и рыдать.
His kingdom is so upside down.
Его царство настолько перевернуто.
Then in verse 5,
затем в пятом стихе
he says, blessed are the gentle.
Он говорит, блаженны кроткие.
It's the opposite of what you hear in the world.
Наверняка противоположность тому, что вы слышите в мире.
The world says, happy are those who push their way to the front.
Мир говорит, блаженны или счастливы те, которые добиваются своего.
Happy are those who demand
счастливы те, которые требуют своего.
Happy are those who command others and push them around.
Счастливы те, которые могут повелевать другим и могут управлять ими. Счастливы те, которые могут расчищать себе путь. Но не Иисус. Иисус говорит, не в моем царстве. В моем царстве счастливы те, кто кроткие. Счастливы, кто смиренные. Счастливы те, кто кроткие. Вы видите, насколько противоположно Царство Божие этому миру? И насколько противоположно многим церквям. В шестом стихе Иисус говорит, блаженны алчущие и жаждущие. Мир говорит, счастливы те, которые наполнены. Мир говорит, счастливы те, которые переполнены. Их желудок, можно сказать, насыщен настолько, что готов взорваться. Но Иисус говорит, нет, не в моем царстве. Блаженны, то есть счастливы те, кто алчут и жаждут праведности. В седьмом стихе, блаженны милостивые. противоположно миру.
The world says, happy are those who stand up for their rights.
Мир говорит, блаженны или счастливы те, кто стоят за свои права.
Happy are those who have clout.
Счастливы те, которые могут противостоять.
Happy are those who muscle their way to the front.
Счастливы те, которые могут пробиться вперед.
But Jesus said, not in my kingdom.
Но Иисус говорит, не в моем царстве.
Jesus said, the last shall be first.
Иисус говорит, последние будут первыми.
And those who think they are first, they will be last.
А те, которые хотят быть первыми, будут последними. Иисус говорит, когда вы входите в Его Царство, идите и сядьте у конца стола, потому что насколько будет постыдно для вас, если вы пойдете в начало стола, думая, что вы там должны сидеть, и кто-то подойдет к вам и скажет перед всеми другими людьми, это не твое место. Иди и сядь в конец стола. Иисус говорит, нет, когда входите в царство, садитесь в конце стола и ждите, когда управляющий пиром подойдет и пригласит вас в начало стола. Счастливы, милостивые. Затем в 8 стихе. Блаженны чистые сердцем. Когда вы смотрите газеты, когда вы включаете телевизор, когда вы смотрите какие-то фильмы или рекламу, вы, наверное, можете подумать, что счастливы развращенные, счастливы, кто похотливые, но ничего не может быть дальше от истины. Когда входит грех, радость уходит. Но когда входит святость, только тогда приходит радость. 9 стих говорит, блаженны миротворцы. Опять же, противоположно тому, что скажет мир. Мир говорит, блаженны те, которые добиваются мира своими действиями. Или счастливы те, которые могут устраивать сделки. Иисус говорит, не в моем царстве. Иисус говорит, нету тех, которые могут нарушать закон в моем царстве. Только миротворцы. Не те, которые как бы бьются за что-то, хотя с улыбкой на устах. Нет, в Царстве Божьем истинные миротворцы.
And then finally, in verse 10,
и, наконец, в 10 стихе,
it is the greatest contradiction of them all.
Это величайшее противоречие всем, наверное.
Jesus said, "Blessed are those who have been persecuted."
Иисус говорит, блаженны гонимые, изгнанные.
The world says, "Happy are those who are popular."
А мир говорит, блаженны популярные.
Happy are those who are famous.
Счастливы известные.
Happy are those that everyone applauds for.
Счастливы те, кому все аплодируют.
Happy are those who are put up on a pedestal.
Счастливы те, кого ставят на пьедестал.
And are commended before others as virtues of greatness.
И они повелевают это другим, чтобы другие стремились к этому как к какой-то особой добродетели.
Jesus said, not in my kingdom.
Иисус говорит, не в моем царстве.
Greatness in my kingdom is marked by those who are persecuted.
Величие в моем царстве отличается гонимостью. Те, которые страдают за мое Евангелие.
Those who are willing to break from the world.
Те, которые готовы быть гонимы этим миром. Те, которые готовы оставить свои мертвые предания и последовать и встать со мной в моем царстве. И да, возможно, они будут гонимы, но они будут иметь меня, а я — это все. И когда вы в царстве, вы будете иметь то, что деньги не могут купить и чего смерть не может забрать. Вы будете иметь вечное спасение и истинную радость. Вы можете видеть, как Иисус все переворачивает с ног на голову. Понимаете, насколько отличалась проповедь? Мы должны отличаться от других религиозных потешников.
We need to sound different from the voices in the world.
Мы должны отличаться от голосов этого мира.
Jesus was turning everything upside
down. Иисус все переворачивает с ног на голову.
Jesus said, if you exalt yourself, you will be humbled.
Иисус говорит, если вы сами себя возвысите, то вы будете смиренны.
If you humble yourself, you will be exalted.
То вас смирят, а если вы смиряете себя, то вас возвысят.
Jesus said, if you try to keep your life, you will lose it.
Иисус говорит, если вы пытаетесь сохранить свою жизнь, вы потеряете ее.
But if you will lose your life to him, you will keep it.
Но если вы потеряете свою жизнь ради него, то вы сохраните ее.
Jesus was always turning everything upside down.
Иисус все всегда переворачивает. Иисус говорит, если вы держитесь за то, что у вас есть, то это у вас заберется. Но если вы отдадите то, что вы имеете, то это возвратится вам в большей мере. Иисус говорит, если вы умрете для себя, тогда вы будете жить вечно. Иисус говорит, если вы хотите быть богатыми, вы должны обнищать. Если вы хотите быть утешенными, вам нужно плакать. Если вы хотите быть сильными, вам нужно прежде всего стать кроткими. Если вы хотите войти в Царство Божие и жить в Царстве Божьем, вы должны идти под удары другого барабана. Вы должны отвергнуть аплодисменты этого мира и жить для подтверждения неба. Вы должны отвергнуть себя. Вы должны взять свой крест, что является орудием смерти, и умереть для себя и последовать за Христом. В 14 главе Луки Иисус сказал, если человек не возненавидит отца своего и мать свою, и братьев, и сестер, и даже своей собственной жизни, он не может быть моим учеником. Вы должны взять свой крест и последовать за мной.
Only those who are spiritually minded will desire the beatitudes.
Только те, кто духовно настроены, могут желать этих блаженств.
Only those in whom God does a work of grace.
И только те, в которых Бог совершает работу благодати,
will live out these beatitudes.
Смогут жить по этим заповедям.
This is not the natural way to live.
Это не естественный способ жизни.
It is the supernatural way to live.
Это сверхъестественный способ жизни.
It is not the way of the world.
Это не способ жизни мира. И не способ пустой церкви. Это способ Христа, это путь Христа и Его Царства. Есть четвертый пункт, который я хочу, чтобы вы увидели. Здесь, в Матфея 5 главе. И я все еще закладываю основание. Это обзор заповедей блаженства. Я хочу, чтобы вы увидели четвертое. Развитие заповеди блаженства. Потому что есть такой логический порядок в этих заповедях. Мы можем увидеть удивительный разум Божий здесь и Божью мудрость. Здесь идет такое развитие от самой первой заповеди к последней. Они не просто так случайно здесь выстроились, где как бы кто-то раз выбрал, какая бы заповедь была первой. Нет. Иисус сознательно таким образом это сказал. Первые четыре заповеди стоят вместе. И они описывают истинную спасающую веру. Это то, что отличает истинную веру от мертвой веры. И в конце Нагорной проповеди, как я уже вам сказал, Иисус говорит о тех, у кого пустые слова, которые просто говорят: «Господи, Господи!» Но Господь их не знает.
This defines those who enter through the narrow gate.
Вот как раз здесь описывается, дается определение тем, кто входит сквозь узкие врата.
These are elements of true saving faith.
Это элементы истинной спасающей веры.
It is what the Holy Spirit works into the heart of the one who is under conviction.
Это то, что совершает Дух Святой, который работает в сердце, обличая его.
And in John chapter 3, when the wind blows like when the Spirit blows like the wind.
И в Иоанна 3 главе мы читаем, что Дух как ветер. И когда человек рождается свыше, вот эта вот работа благодати, которую Бог помещает в сердце человека, и она начинается с обнищания духа, с осознания своего собственного банкротства пред Богом, чтобы сказать: «Бог, будь милостив ко мне, грешник». Есть старый гимн, который говорит: «Нету в моих руках ничего ценного, я стремлюсь к Твоему кресту». Все, кто входит в Царство Небесное, должны начать этот вход с объявления своего личного банкротства, что у них нет своей собственной праведности. У них нет никаких своих собственных заслуг, которые они могли бы представить Богу. Они просители пред Богом. Затем в 4 стихе они должны рыдать над своим состоянием. Недостаточно просто сказать: «Да, я потерян». Должно быть благочестивое сожаление, которое ведет к покаянию. Истинное сокрушение сердца. Когда вы видите, что ваши грехи нарушили Божью святость, точнее сказать, не нарушили, а как бы восстали против Божьей святости, вы, как прокаженный, взываете: «Нечист, нечист!» И вы начинаете рыдать о своих грехах. И затем вы кроткие, где говорится о смирении человека, о склонении пред Господом, о смирении себя пред всемогущим Богом, когда приходишь к Его Господству и посвящаешь свою жизнь, отдаешь свою жизнь Господу. Дальше идет стремление, жажда, стремление к праведности. Ты жаждешь праведности, которой у тебя нет. Ты знаешь, что твоя собственная праведность как запачканная одежды. Ты жаждешь той праведности, как Лютер назвал ее, иностранной, чужой праведности. Иностранной праведности. Праведности, которая за пределами тебя. Праведности, которая должна быть дана тебе. И она приходит во Христе. Вот это вот первые четыре заповеди блаженства ведут вас извне царства, через узкие врата в царство. Вся любая истинная спасающая вера имеет вот эти четыре заповеди. И когда вы внутри царства, вы продолжаете жить с таким сердцем. Колоссянам 2 глава 6 стих говорит: «Приняв Господа Иисуса, поступайте так, как приняли Его, и возрастайте в смирении. Рыдайте о грехах своих. Смиряйте себя, будьте кроткими. Жаждите праведности. И эта жажда, она должна возрастать все больше и больше, как практическая праведность, возрастающая в вашей жизни. Это ведет ко второй части заповеди блаженства. Небесное.
The second half of the Beatitudes describes the marks of the one who have entered through the narrow gate.
И вторая часть заповеди блаженства уже описывает жизнь человека, который прошел сквозь узкие врата.
All who are truly on the narrow path.
Те, кто находится на истинно узком пути.
Will be described in this way.
И они будут описаны вот этим способом.
At the end of the sermon.
В конце проповеди.
In chapter 7.
В 7 главе.
Jesus said, "You will know them by their fruit."
Иисус говорит, вы узнаете их по плодам.
And he warned about false prophets.
И он предупреждает о лжепророках.
Who spoke kind things.
Которые говорят какие-то хорошие вещи.
But they had a different kind of fruit.
Но у них иные плоды.
This is the true fruit.
Вот истинный плод.
When one is rooted in Christ.
Когда человек действительно укоренен во Христе.
This is what comes up in the life.
Вот что происходит в жизни человека.
In verse 7, they will be merciful.
Седьмой стих, они будут милостивыми.
They will be kind.
Они будут добрыми.
And benevolent.
Они будут снисходительными. Они будут щедрыми.
Because they have been shown mercy by God.
Потому что им явлена Божья милость.
They will be pure in heart.
Они будут чисты сердцем.
They will be those who will pursue holiness.
Они будут стремиться к святости.
Because their old heart of stone has been taken out.
Потому что их каменное старое сердце было взято из них.
And they have been given a new heart for God.
И им дано новое сердце.
And they will become now those who pursue holiness.
Они станут теми, кто стремятся к святости.
They do not become perfect.
Они не станут совершенными.
Not as long as they are in this world.
Пока они живут в этом мире, они
But
не станут совершенными.
There is a new direction about their life.
Но в их жизни появляется новое направление.
If any man be in Christ, he is a new creation.
Всякий человек, если он новая тварь, то он новый во Христе.
The old things have passed away.
Древнее прошло.
Behold, new things have come.
Теперь все новое.
2 Corinthians 5, verse 17.
2 Коринфянам 5 глава 17 стих.
And then in verse 9.
И затем 9 стих.
Blessed are the peacemakers.
Блаженны миротворцы.
These who have entered into peace with God.
Это те, которые вошли в мир с Богом.
These now where there is no, therefore now no condemnation for those who are in Christ.
Нету осуждения тем, которые во Христе Иисусе.
Those who have been reconciled to God.
Те, которые примирились с Богом.
Who are no longer hostile towards God.
Которые больше не являются противниками
And
Богу.
God is no longer at enmity with them.
Что Бог больше не враждует с ними.
For the Bible says God is angry with the wicked every day.
Потому что мы читаем в Библии, Бог противится нечестивым каждый день. Но те, кто имеют мир с Богом, и Бог имеет мир с ними, и это все проистекает, потому что они теперь становятся миротворцами с другими людьми. Это не те люди, которые говорят плохие слова, которые сплетничают, которые пытаются внести разделение. Это не те, которые вонзают нож в спину другому человеку, которые завидуют другим людям. Нет, у них мир с Богом. Они живут теперь другой жизнью, потому что у них новое сердце, новый разум и новое положение пред Богом. И эта благодать, она истекает их жизни. И можно видеть это в их жизни, в их реальности. Христос живет в них. Они теперь стали миротворцами. Они созидают мир с женой, с детьми. И все это проистекает дальше на мир. И они предлагают мир другим людям через Евангелие Иисуса Христа. Они приглашают других людей иметь мир с Богом. Они хотят, чтобы другие люди знали этот мир.
Finally, it ends in verse 10.
И наконец он заканчивает в 10 стихе.
In this logical progression.
Вот это вот логическое развитие.
If you live this way.
Если вы живете так.
Verses 3-9.
Стихи с 3 по 9.
Then you are going to stand out in this world.
Тогда вы будете выделяться в этом мире.
You are going to be cutting against the course of this world.
Вы будете идти против течения этого мира.
And you will become an object of persecution.
И вы станете объектом гонения.
You will rub others the wrong way.
Потому что вы будете направлять других идти в другую сторону.
Especially those who are religious but lost.
Но особенно вам будут противиться те, которые религиозные, но потеряны.
Because they cannot understand this kind of life.
Потому что они не понимают такую жизнь.
All they can understand is blowing trumpets.
Все, что они понимают, это трубы, трубящие перед ними.
Standing on the street corners.
И то, чтобы стоять на углах улиц. Чтобы их видели другие люди. Они не понимают вот эту вот реальность сердца. Они начинают снутри, это все начинается снутри и выходит наружу. И из-за того, что они живут таким благочестивым способом, будут те люди, которые будут гнать их. Поэтому мы читаем в 10 стихе. Блаженны изгнанные. Посмотрите, почему. За правду.
It's not because they're unkind to people.
Не из-за того, что они грубы с людьми.
It's not because they are needlessly abrasive with others.
Не из-за того, что они каким-то образом нападают на людей без нужды.
But it is because they live a new kind of way.
Но из-за того, что они живут новым образом.
They are like lights in a dark world.
Они как свет, как маяки в этом темном мире.
And oh, how this irritates the Pharisees.
И вы знаете, насколько это раздражало фарисеев и мир.
And it angers the
Это возбуждало гнев в них. И они восстают против истинно святых людей. И они страдают от гонения. Могу ли я вам сказать величайший пример
всего?
Если я могу, то я укажу вам на Господа Иисуса Христа, который был воплощением этих заповедей блаженства. Он являлся человеком наивысшим, исполняющим Псалом
1.
Никто не имел большего удовольствия в законе Господа, чем Христос. Помните его крещение? Открылись небеса. И Господь сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И они распяли Сына Божьего. Кто Его распял? Это не были египтяне. Это не были вавилоняне. Это даже не были римляне. Хотя, конечно же, они вбили гвозди в Его руки. Это были иудейские лидеры, которые призывали к его распятию. Они сказали, освободи Бараву, но распни Христа. Потому что лжелидеры теряли свою власть над толпой. Их глаза открылись. Толпа начала слышать истину наконец. Они стали уходить от фарисеев и книжников. Они пытались удержать эту толпу. А тысячи шли и слушали Господа Иисуса Христа. Если Сын освободит вас, то вы истинно будете свободны. Никто никогда не говорил, как Христос. И поэтому религиозные лидеры были в панике. Они встречались за закрытыми дверями. Они совещались друг с другом, что будет восстание. Они разработали план вместе с предателем Иудой. И они пришли посредине ночи, эти люди мерзкие. Когда Господь молился, и Он сам, и сами лидеры иудейские, даже легион солдат римских, и ими руководили фарисеи. Вот Он! И вышел Иисус, и поцеловал Его, и предал Его. И они арестовали Его. Арестовали самого благочестивого человека, который когда-либо жил на земле, Господа Иисуса Христа. Единственного совершенного человека. Безгрешного Сына Божьего. и те, которые последовали за Христом и следовали Его стопам, вы знаете, они встретятся с этим противлением, особенно с религиозными лидерами этих дней, когда они стоят за истину, и когда они живут смиренной жизнью, и когда они творят мир, когда они проповедуют узкие врата, но они становятся объектами гонения. Я хочу, чтобы вы отметили одну вещь. Все это единое целое. Все это стоит вместе. Посмотрите на конец третьего стиха. Ибо их есть Царство Небесное. Посмотрите на конец 10 стиха. Это конец последней заповеди блаженства. Там сказано, ибо их есть Царство Небесное. Это такой буквальный совет. Называется инклюзия. Как скобки вокруг предложения. Как бы они включают все, что стоят внутри этих скобок. То есть все, что включено, это говорит о том, что им принадлежит Царство Небесное. И в конце 10 стиха заканчивается как раз таким же образом. Ибо их есть Царство Небесное. Это как раз подчеркивает, что это единое целое. Все это стоит вместе. Вы не можете вырвать три из этих восьми. Это не варианты, из которых можно выбирать. Как будто вы идете по магазину и выбираете, а что бы вам понравилось, и оставляя то, что вам не хочется. Нет, либо все, либо ничего. Либо все вместе, либо ничего, либо все разваливается. И тот, кто входит сквозь узкие врата, идет по узкому пути. Все это производится в жизни истинно верующего. Это чудо нового рождения. Это работа, которую совершает Бог в человеческой жизни. Никакой человек не может это поместить сам в себя. Из ничего не может получиться что-то. Тот Бог, который своим словом произвел все из ничего, это тот же самый Бог, который повелевает и происходит это в сердце человека, входящего в Его Царство. Вы знаете, насколько глубокая эта проповедь была? Время подошло к концу. Для вашего плана, я хочу, чтобы вы заметили последний пункт. Конкретность заповеди блаженства. Посмотрите на конец каждого стиха. В начале что обещает Господь? Блаженство. А в середине это то, что требуется от нас. Мы должны быть плачущими. Мы должны быть милостивыми. Мы должны быть кроткими, алчущими, жаждущими. И в конце каждой заповеди то, что Господь дает нам. То есть как бы выражением благословения. И каждая заповедь также имеет вот эти вот скобки, как бы инклюзия называется. То есть в каждом стихе как бы есть свои скобки еще. Во-первых, он обещает благословение, а затем дает объяснение одного аспекта этого благословения. Так, например, в конце третьего стиха. Первый элемент благословения – их Царство Небесное. Вы вошли в Царствие. Вы обладаете Царством. Вы гражданин этого Царства. В 4 стихе он говорит «блаженство». И все, кто обладает этим блаженством, это те, кто утешены. Тяжелое иго законничества общества убрано с их плечей. Все, что требовалось и фарисеями, и книжниками, теперь снято с их плечей. И вы входите в покой Господень. И вы утешены.
Verse 5, it begins with blessedness.
Пятый стих начинается опять же благословением.
And then at the end of verse 5, he explains another element of this blessedness.
И в конце пятого стиха он опять же объясняет один элемент этого благословения.
You see how many elements of this blessedness there is?
Видите, сколько элементов благословений?
You shall inherit the earth.
Вы будете наследовать землю.
In chapter 6, he will explain this.
В шестой главе он объясняет, что это значит.
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
Ищите прежде Царство Божие и правды Его.
And all of these other things will be.
И все остальное приложится вам.
Of the air,
даже птицы, малые птицы в воздухе, Господь заботится о них. Он питает их. Посмотрите на лилии полевые. Вы будете наследовать землю, и ваши нужды будут удовлетворены. Шестой стих, блаженны. И в конце шестого стиха он говорит, они насытятся. Они будут удовлетворены. Они будут покоиться в Господе. Мир не будет их больше удовлетворять. Господь будет удовлетворять их. Седьмой стих. Блаженны. Блаженны, они получают милость от Бога. То есть они получили Божье благоволение. Они получили Божью благость. Конечно же, благость и милость будут сопровождать меня все дни жизни моей, и я буду пребывать в доме Господа моего. Восьмой стих. Блаженны. Они Бога узрят. Мы читаем в книге Откровения, что только те, кто прошли сквозь узкие врата, кто в Царстве Божьем, получат величайшее благословение из всех. Богословы называют это такое яркое видение. Это наивысшее благословение из всех благословений. Увидеть Бога. Взирать на Господа Иисуса Христа во всей Его славе. Не просто видеть небеса, насколько прекрасными бы они ни были. Не просто видеть улицы, вымощенные золотом, или жемчужные врата, или дерево жизни, или видеть реку жизни. Есть что-то гораздо более великое на небе. Это наш распятый и прославленный Спаситель. Мы увидим Бога. Когда Иоанн был вознесен на небо, в Откровении 4 главе 2 стихе, первое, что он увидел, он увидел престол стоящий и сидящего на престоле. Он увидел славу Божию. Это наивысшее благословение из всех. Войти в ближайшее присутствие с Богом. Быть одетым в совершенную одежду праведности Христа. И стать непорочным пред Господом Иисусом. Основанное на совершенстве Его заместительной жертвы и смерти. Чтобы стоять в одеждах, омытых кровью. И быть совершенно чистыми. И взирать на Христа. 1 Иоанна 3:2 говорит, когда Христос возвратится, мы увидим Его, какой Он есть, потому что будем подобны Ему. Какое благословение, братья и сестры! И это только для тех, которые говорят о своем банкротстве, и которые плачут над своими грехами, которые смиряют себя пред Господом, которые жаждут праведности, которой у них нет. Только они и они увидят Бога. И, наконец, в 10 стихе, блаженны, ибо их есть Царство Небесное. заповеди блаженства сделали полный круг. Они с этого начались и этим же закончились. Это показывает полноту блаженства. И затем он продолжает и говорит в 12 стихе: «Радуйтесь и веселитесь». Это часть этого благословения. Награда ваша велика на небесах. Это тоже часть вашего благословения. Вы получите награду от Господа в последний день. И тогда вы придете и встанете вместе с пророками. Вы придете к столу Авраама, подойдете к лону Авраама и встанете с Исаией, Давидом, Иезекиилем, Иоанном Крестителем и со всеми искупленными. И будете стоять с ними в состоянии великого благословения. Возлюбленные, это то, что мы должны сегодня услышать. Ибо это слова Господа Иисуса Христа. Это первая проповедь, которую Он проповедовал. Это первые слова, записанные из Его уст. Это величайшая проповедь. И она первая, потому что она первая по важности. Насколько она перевернута с ног на голову. Насколько это отличается от Евангелия благополучия. От тех проповедников, которые обещают здоровье и процветание, которые обещают все вещи этого мира. Насколько отличается это от того, что обещает и что хочет этот мир. Это истинное Царство Божие. И давайте проповедовать, как проповедовал Господь Христос. Давайте проповедовать Его учение. Проповедовать Его истину. Давайте не будем проповедовать никакой другой истины. Давайте отвернемся от всего, что не соответствует этому. Возлюбленный, это краеугольный камень. Любой камень в здании должен соответствовать, вставать рядом с этим камнем. Это черта, по которой все выравнивается. Вся наша проповедь должна соответствовать этому учению. Да и всякий, имеющий уши, да слышит. И да будем мы такими мужами и женами. Будем мы примером такой проповеди. Это должно быть истиной в нашей жизни. Давайте не будем, как надменные книжники. Давайте не будем, как напыщенные фарисеи. Давайте не будем говорить о том, чем мы сами не обладаем. Давайте смиримся пред Господом. И будем стремиться к совсем другой праведности. Праведности, которую только Христос может дать. Это работа благодати, которую совершает Бог в человеческом сердце. Давайте помолимся. Отче, мы слышали Слово Твое. Оно поражает нас, оно говорит со властью. Ибо Слово Божие живо и действенно. И острее всякого меча обоюдоострого. Мы просим, Бог, пронзи наши сердца, чтобы Ты проник глубоко в наши души. Господь, открой нас пред Тобой. Чтобы мы увидели себя такими, какими Ты видишь нас. Помоги нам исповедовать свой собственный грех. Помоги нам каяться перед Тобой. Помоги нам видеть свою нищету духа. Помоги нам рыдать над своими грехами. Помоги нам быть милостивыми, кроткими. Помоги нам жаждать праведности. Помоги нам быть милостивыми. Помоги нам быть чистыми сердцами. Соделай нас миротворцами. И мы понимаем, Господь, к чему все это ведет. Мы будем гонимы.
Because it is so different from external religion.
Потому что это настолько отличается от внешней религиозности.
And it is so different from the world standards.
И настолько отличается от стандартов этого мира.
Seal this to our hearts.
Запечатли это на наших сердцах.
And give us more understanding.
И дай нам больше понимания.
As we will continue to look in future sessions.
Когда мы будем продолжать рассматривать эти тексты позже.
Into the Beatitudes.
Рассматривая эти заповеди блаженства.
In Jesus' name, we pray.
Мы молимся во имя Иисуса.
The one who spoke these words.
Того, кто произнес эти слова.
Amen.
Аминь.